Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Православного радио «Воскресение» программа «Сердцу полезное слово». В данной передаче поднимаются духовные и нравственные темы, связанные с семейной жизнью, воспитанием детей, обсуждаются вопросы духовно-нравственного содержания. Также мы поговорим о состоянии современного общества и пути спасения в нем. А разговаривать мы будем с отцом Душаном Михайловичем, клириком храма Вознесения Господня города Екатеринбурга и духовником детской певческой капеллы «Актоих». Отец Душан, здравствуйте!
Здравствуйте, Виктория!
Отец Душан, как выбрать спутника жизни или спутницу? На какие качества нужно обращать внимание? Потому что мы с вами как-то говорили, что знакомство с родителями важно, и именно отец может или мать задавать такие вопросы, которые покажут истинное лицо жениха или невесты. Если, например, молодой человек много говорит, то есть он хорошо говорит, красиво, мечтает, нет канонических никаких возражений, но потом невеста или жених, например, невеста понимает, что это все лишь слова. То есть как понять человека вот до свадьбы, что самое актуальное для нас, для молодых людей, чтобы действительно выйти замуж, как говорится, правильно и потом избежать развода?
Самое главное, мне кажется, это, в принципе, трудно. В любом варианте, как говорится, человека никто не узнает, да, за день, за два, и иногда некоторые моменты в характере так далее проявляются позже. Но если вот так грубо сказать, как выбирать, мне кажется, что самое главное — выбирать патриархально воспитанных людей. Именно патриархально. Даже не настолько сейчас, многие наверняка ожидают, что я скажу православных и так далее, потому что, к сожалению, очень много тех, которые ходят в церковь и как бы считаются православными, совсем себя не ведут по-православному, да, в личных отношениях. У многих это просто поверхностная такая, к сожалению, да, и особенно у молодых. Но когда есть вот патриархальная закваска, это хорошая база для брака. То есть, если мужчина выбирает, да, он выбирает девушку, которая, у которой в семье есть уважение к мужу, отцу, брату мужа там, или, то есть вот эта вся иерархия существует, где принято, что женщина заботится о своих членах мужских, я имею в виду, в семье, и родственниках тоже. Это тоже важный момент. Там, где есть забота друг о друге, да, и где женщина принимает эту роль и уважает, и не ведет себя, допустим, с феминистских вот позиций. Я тоже, мол, хочу, я тоже. Вот когда есть вот это постоянное, он что-то делает, а я тоже хочу, это не очень хорошо, честно скажу. Все равно в вообще богоздании всегда есть иерархия. Начинается от Бога Отца и дальше. Если возьмем ангельские чины, у них тоже есть иерархия. 9 чинов, начиная там херувими, серафими, серафими, престоли, господство, силы. Все они подчиняются друг другу. И в этом нет ничего такого. Но сегодня само слово подчинение, послушание вызывает сразу реакцию. Это уже признак чего-то не очень здорового. То есть быть послушанием мужу, ничего страшного в этом нет. Но женщина сразу скажет, да, но при условии, если он этого заслуживает. Но он как бы опять заслуживает с точки зрения кого? Опять той же самой женщины, да? То есть она ставит рамки, в которых он должен как бы действовать, и вот она решает, заслуживает ли он, чтобы его слушать или нет. Значит, где есть вот эта закваска патриархальная, вот любовь и уважение к отцу, и родственникам и так далее, это с точки зрения мужчины хорошая уже такой наводка, да. А если у стороны женщины, она должна смотреть внутренние качества мужчины, то есть этого молодого парня, насколько он, допустим, вот он много говорит, как вы говорили, но он много говорит, как он одевается, как он себя ведет, любит ли он в обществе быть таким везде, да, популярным и так далее, склонность к каким-то эксцессам, да, или там любит ли он там выпить или показывать себя в обществе слишком, или там, не дай бог, по ночам куда-то гулять и так далее. Все это, в принципе, можно определить, но главное, чтобы он вел себя как защитник. То есть, чтобы женщина чувствовала себя в его присутствии, как за каменной стеной. Это означает, что он готов принять в себя заботу, о своей жене и детях, и который об этом говорит, то это очень быстро можно узнать. В принципе, здесь нет такого. И сразу можно увидеть и женщин, да, которые ведут себя, допустим, по-современному. Они сразу говорят, а мне не нужно такого-то, я никогда не буду это, я ему, допустим, никогда не буду носки стирать там, и так далее. Я вообще не вижу себя как мама. Да? То есть это очень легко. Удивительно, как люди сегодня даже не скрывают этого. Поэтому, в принципе, для мужчины, который хочет жениться по-настоящему, увидеть женщину, которая не готова к браку, это сразу видно. И также девушка, если он говорит, я, во-первых, не просто хочу быть с тобой, а хочу жениться на тебе, я хочу, то есть я хочу женитьбу, то есть это моя цель. То есть просто отношения, вот ты мне нравишься, давай мы будем гулять, мы будем встречаться. Девушка сразу должна задавать вопрос, а дальше что? Если он агрессивно отвечает, а мужчины это делают, что ты меня спрашиваешь, зачем такие вопросы, ты что от меня хочешь, сразу надо уходить от него.
Как могут сказать, ты мне не доверяешь и играть на чувствах женщины?
Да. Да, ты, значит, что, меня не любишь, ты вот это. Девушка начинает бояться и с временем перестает задавать эти вопросы. А это ошибка, потому что если она постоянно, а сколько это будет продолжаться, когда же мы наконец оформим наши отношения, если реакция, что опять из этой темы, сколько можно и так далее. В принципе, я понимаю, что это тяжело, но это надо заканчивать немедленно, потому что вот тот мужчина, который годится для брака, он никогда себя так вести не будет. Вы смотрите, если он очень заинтересован в женщине, если он будет стараться не потерять ее. Если она сразу поставит себя в роль, я тебя уважаю, люблю, я вижу, чтобы ты мог быть моим мужем, но я не собираюсь с тобой жить в блуде и так далее, я ищу себе мужа, то тогда... Если ему поставить такие рамки, если он пойдет на это все, значит, он серьезный. Если он начнет жаловаться, агрессивно себя вести, и тогда то, что сказал, зачем ты меня спрашиваешь, ты мне доверяешь, надо заканчивать. Потому что у женщины нет, ну, то, что называется, биологические часы. Да? То есть мужчина может так себя вести долго, он может гулять и так далее, ему может быть за 40, и он там даже до 50 лет, и он даже если познакомится с молодой девушкой и женится, наоборот, все скажут, какой молодец, ну, смотри, нашел такую молодую, там все. А девушка не может жить до 40-50. И тогда найти молодого парня, которому 25, правильно? Все скажут, это что такое? Она не может рожать 45-47. Поэтому здесь есть просто обусловлено жизнью и природой какие-то моменты. Поэтому не случайно, я повторяю, возвращаюсь на то, что я говорил, что раньше выходили замуж намного раньше, когда были молодые, здоровые, когда было время, возможность выдержать все. И, в принципе, женщины не работали. А сегодня, во-первых, многие женщины рожают, когда им уже 27, 28, 32, и они работают, они учатся, они одновременно должны быть и, как сказать, и на работе отвечать на все запросы, и дома они должны. Невозможно это. И самое ужасное то, что сами женщины накладывают на себя это. То есть они, одна недавно сказала женщина, я не хочу сесть на шею мужа. Но, извините, вы должны сесть на шею мужа. То есть, так что значит сесть на шею? Он должен кормить семью, если он может. Если у него позволяют финансовые возможности, тем более надо. Если это никак не получается, тогда они могут договориться, работать вместе, но если есть наличие там бабушки и так далее. Но если дети, вот вы работаете, дети с кем будут находиться? Кто будет этими детьми заниматься? То есть Господь всегда поможет, когда есть вот правильный подход. Но в идеале, да, женщина должна быть под крылышком мужа. В этом нет ничего такого. И она должна себя чувствовать как бы в каком-то подчиненном, да, таком нехорошем положении, что вот она над собой не работает. Почему женщина должна обязательно закончить вузы, быть какой-то самой умной, иметь дипломы. Ее главная роль Богом поставлена – это быть матерью и рожать детей. Хотя я знаю, что сейчас многие скажут, ой-ой-ой, не так и так далее.
А как же самореализация, вот, самореализация. Карьера, и найти себя, найти свое призвание?
Все имеет свою цену. Дело в том, что Конечно, можно искать реализацию. Я не говорю, что нет женщин, которым удалось совместить и самореализацию, иметь детей и так далее. Я не говорю. Но я, когда сейчас обсуждаем этот вопрос, я его обсуждаю в принципе. Потому что из всего, что происходит, все равно я делаю вывод не только я, естественно, кто я такой, многие делают вывод, что лучше было бы, как раньше, женщина была посвятить себя семье, да, то есть даже в мусульманском обществе эта норма всегда была, и даже когда одного шейха спросили, почему у вас такая организация, да, почему женщины сидят дома и так далее, вот на Западе они и самолеты там могут водить, и не знаю, работают в рудниках и так далее, он улыбаясь сказал, мы прекрасно понимаем, что наши женщины способны на все это, но мы их настолько любим и уважаем, что мы просто, мы считаем, что это им не нужно. Им надо быть дома, ухаживать за собой, заниматься детьми, мужем и все. То есть, может быть, многим сейчас это не понравится, но просто факт остается, что сами женщины знают, что вот эта беготня одновременно, да, и за детьми, особенно сейчас, посмотрите, какой сейчас школа, допустим, раньше мы все, вот более старшего поколения, сами учились. Мы ходили в школу, родители практически не участвовали в процессе. Мы сами делали домашние задания, все делали сами. Сегодня фактически вся школа – это одни мамы. Как сказал один генерал, его спросили про Суворовское училище. Он говорит, там можно сделать какие-то изменения, если мамы согласятся. Звучит просто невероятно, в Суворовском училище. Причем тут мамы? Оказывается, мамы решают сегодня все. Мамы ходят, можете сходить на любое родительское собрание, любую школу, я вам гарантирую, что если там, допустим, 30 человек, 28 будут мамы, и случайно какие-то там двое-трое пап, которые мама не могла, и они пришли, да, они пишут все, у них на всех чатах мамы только, обсуждается все, какие нужны, знаете, бумагу купить, какая там должна быть, не знаю, подготовка к кому-то празднику, как они будут поздравлять учителей, сколько шоколадок, сколько цветов, какого там размера. Все-все-все делают только мамы. Папы просто не участвуют.
Они иногда даже не знают, что творится в школе.
Не иногда, они вообще не знают. Потому что, во-первых, это такое количество информации и деталей, которые мужчины не могут вынести просто, в принципе, потому что средний вот чат родительский, он занимает в день, по, не знаю, по 20, 30, 40 сообщений, где все мамы спрашивают, как это, как туда, какие уроки, когда, что нужно для этого урока, потом вот эти все там экскурсии, которые опять, сколько билеты в театр и так далее, все это делают мамы, поэтому это тоже не случайно. Дети фактически не могут самостоятельно учиться вообще. Они постоянно требуют помощи.
Потому что привыкли, что домашнее задание делается семьей вместе. Не я один пришел, а мама должна проконтролировать, бабушка где-то там литературу прочитать, дедушка, папа с математикой, арифметикой помочь, геометрию начертить. То есть они уже адаптированы к тому, что лишний раз не подумать самому или отложить домашнее задание на потом и сделать. Но ему помогут, мне помогут.
Более того, сами задания очень часто труд и так далее, подразумевают, что их будут делать мамы. Я помню, когда мои дети начинали, там, первый там, класс, второй, задания такие, которые ребенок абсолютно освоить не может. Ну, допустим, ему надо коллаж какой-то сделать, надо слепить какие-то там, не знаю что, для чего-то, да, я вообще тоже не помню деталей, но это может сделать только взрослый человек. Ну, папа же не будет там резать это все. Это делают мамы. Поэтому мамы сегодня, если у нее один ребенок, и то уже, а если двое, а если трое, а потом еще удаленку, которую придумали, люди просто сходят с ума, потому что мама не может утром встать, приготовить завтрак, приготовить всех детей, всех одеть, чтобы каждый там шарф, там шапочка и так далее, чтобы они взяли спортивную форму, чтобы ничего не забыли, да, потом пойти в школу, их и надо отвезти в эту школу. Сейчас обычно родители на двух машинах, там и этот возит одного, потом второго и так далее, потом она должна работать, на работе она должна, естественно, быть там на месте, все-все-все, она приходит домой, она еще должна забрать ребенка, из школы, там еще заниматься домашними заданиями допоздна. И еще если у ребенка есть спорт, там секция, музыкальная там школа и так далее. И понимаете, то есть это фактически загоняет семью сегодняшнюю просто в тупик. Еле-еле из этого выкарабкаются люди. И поэтому это влияет плохо и на самих детей, они тоже переутомленные всеми этими занятиями, множеством всего, они не могут играться нормально и так далее. А женщина должна и то, и другое, еще она должна самореализоваться, понимаете? То есть она должна, конечно, если ей это нужно, да, настолько, но есть такой вопрос, что проходят годы, и когда вот все это идет, когда она молода, еще хочет и закончит и то, и работу, и все, но потом какой-то момент начинает проявляться плоды нехорошие. Допустим, мало времени обращала ребенку. Особенно если мама не обращала внимания к дочери. Сейчас это, мне кажется, то, что я слышу, очень большая проблема. Проблема взаимоотношения девочек с мамами. Не с папами, а с мамами. Где они жалуются, вот молодые девушки 19-20 лет приходят и говорят, у меня вообще, где-то с, примерно говорят, с 13 лет, там 14, вообще нет контакта с мамой. Мы с ней два мира. Мама только чего-то требует, вообще меня не понимает и так далее. Я говорю, а как с папой? Да папе нормально. Это тоже о чем-то говорить. То есть мама, которая сейчас должна все это делать, все, вот быть на трех местах одновременно, не приносит пользы. А потом, как начинаются проблемы с детьми, мамы, как правило, все на себя берут. Я не досмотрела, я не воспитала. Даже и то, когда она невиновная, она все равно считает, что она виновная. И нести это надо потом всю жизнь, потому что тогда дети вот вырастают, они начинают отталкивать своих родителей, не хотят с ними общаться, мало звонят. А с каждым годом родители все-таки нуждаются в внимании своих детей. А очень часто дети просто уходят и вообще не показывают этого внимания, или у них просто нет общения никакого. А все это закладывалось в те годы, когда мамы и папы работали, когда они достигали что-то, когда они хотели реализовать себя. И когда уже приходит старость, пенсия, спрашиваю себя, стоило ли это все. Вот эта вся реализация, сколько вот из мира искусства, сколько актрис не вышло замуж и не рожало, когда нужно было. Потому что в данный момент им нужно было сыграть роль где-то какую-то, которую им предложили и так далее. И вот они, поэтому, когда это все происходило, им казалось, что это все, сейчас у нее там роль, она должна выступить, сейчас, не знаю, весь мир будет на нее смотреть. Потом проходят годы, кто теперь помнит.
Забывают.
Какая роль, где? Помнит любой из нас сейчас, кто где-то 80-е, где там 90-е годы, где-то выступал, что-то пел. Mm-hmm. То есть это все время это все нивелировало, то есть это все ушло. А то, что остается, остается одиночество. И все вот эти аборты, дети, которые не родились, да, дети, которые сейчас, может быть, и есть, но не общаются с родителями, это все больно, это все проблема. И приходится человеку последнюю часть жизни выживать вот в таком, или одиночестве, или с чувством горечи, что все это произошло. Нужно ли это было? Вопрос.
Возвращаясь к беседе о том, как выйти замуж правильно, выбрать спутницу или спутника, вы говорили, что на Руси раньше выходили замуж рано, в 17-18.
Везде.
Еще тут есть аспект чисто психологический, как я считаю, потому что, например, когда девушке 17-18, для нее все мальчики хорошие, юноши все добрые, то есть она смотрит положительно, у нее нет опыта общения, взаимодействия, коммуникации с противоположным полом. А когда девушке 25-28-30 и больше, то она уже замечает недостатки, она более умная, критический взгляд. А если она там 4-5 образований получила, да еще психолог хороший, то вообще трудно выйти замуж. В этом есть что-то такое ненужное, вот он какой-то не такой, вот этот машину не водит, а мужчина должен водить. То есть вот эти стереотипы, шаблоны, и вот по моему мнению, трудно выйти замуж девушке, которой уже больше 25-27, потому что уже критический взгляд настолько развит, то есть требования к молодому человеку уже какие-то есть. Если 18-17 лет девушка думает, что вот мне с ним радостно, комфортно, мы ходим гулять в кино, в гости друг к другу, делаем домашние задания, выгуливаем домашних питомцев, то в 25, 27, 30 это уже, а где он работает, а что он может мне дать как женщине, и уже другой взгляд.
Да, абсолютно верно. Дело в том, что поэтому это тоже причина, почему замуж выходили раньше, потому что был свежий такой неиспорченный взгляд на все. И мужчина, за которого выходила девушка, это был первый. И она не знала других, не могла сравнивать. А вот девушка, которая сейчас, вы говорите, 25-27, она уже не раз была с мужчинами. Она раз не вышла замуж, значит, не получилось. А раз не получилось, у нее уже внутреннее огорчение какое-то, да, вот они бывают, то есть ей уже обманули, наверняка не раз, да, она видела вот все вот эти отрицательные стороны, и она действительно становится более критичной. Более того, люди, которые живут долго одни, они формируют уже свою жизнь какую-то. Вот вы говорите, самореализация. Допустим, девушка закончила вуз, нашла уже работу, может быть, сняла квартиру, и она уже оформила свой маленький мир. Она, может быть, даже и машину купила, если более такая богатая и так далее. И вот она живет абсолютно, в принципе, ей мало кто нужен. У нее есть круг знакомств, интересная работа, есть деньги, она может себе позволить даже куда-то уехать, поехать. И, что самое страшное, может с кем-то провести время, да, с мужчиной, без обязанностей, как сегодня говорят. И как она будет выходить замуж? Здесь абсолютно не нужно. Потому что и потом формируется уже вот этот шаблон. Он должен делать то-то, то-то. Если он не делает так, то мне он не нужен. И все труднее и труднее. Если она переходит уже за 30-35, то это фактически невозможно. То есть она может как-то попытаться, но, как правило, не получается. Она уже не может терпеть. Она, не только она, это касается и мужчин то же самое. То есть мужчины, которые долго живут одни, то же самое. У них они становятся такими квадратными, да, у них есть, что они делают, когда они встают, что они кушают, что можно, а чего нельзя. И если вот приходит новый человек, для них новый, да, в их вот этот мир маленький, да, в эту квартирку, и двинул там ложку не туда, или там зубочистку, вот это все, как знаете, да, зубную щетку или что-то такое, то есть это катастрофа. Потому что он уже привык годами так жить, и ему, ну, если кто-то пришел в жизнь, он должен все делать так, как он хочет. Он становится вот просто невыносимым, или бывает слишком педантичным, никак его не устроить. А девушка, которая там оставила за собой, там, не знаю, свое нижнее белье или что-то, извините за грубость и такое, и так далее. То есть там что угодно может быть. Или он, наоборот, любит беспорядок и так далее, а женщина, которая приходит, ему говорит, жена, у нас, ну, ты бери немножко свою комнату, а он не хочет, и так далее. И вот на базе вот этих бытовых моментов тоже никак не могут друг друга ни понять, ни что-то изменить. То есть для брака нужна какая-то гибкость. Человек не смеет ни в коем случае держаться заранее каких-то схем. То есть, может, он до брака и думал, что, не знаю, все женщины должны иметь длинные волосы. А вот выбрал ту, которая короткие волосы. Ну и бог с ним, ну ладно. А если он уперто так хочет, или что они все должны быть в юбках, а она любит джинсы одеть. Или вот такие детали, да, то есть, или в любом каком-то плане он имеет заданное, как или она, что он должен обязательно делать то-то и то-то. Кто не делает, ну все, жизнь пропала. Нет. Могут быть и исключения из правил. Нужна гибкость. Обычно люди, которые молодые, они обладают этой гибкостью. А вот как они становятся все более взрослыми, все меньше и меньше. Все больше вот этих правил каких-то, пожеланий, которые вот выставляются противоположному полу. Он должен как бы ответить на это. Он должен сделать так, или будут проблемы. Ну, это неприятно, конечно.
Как вы сказали, пример молодого человека, который недоволен, можно назвать это холостяцкие привычки. То есть, когда 18 лет, ты можешь подстроиться, как-то поменять свой график, распорядок дня, то, как вы уже сказали, 27-30 35, в данном случае вот мужчина, он становится негибким, и для него что-то либо поменять, даже вот покушать не в 8, как он привык, вечера, а в 6, для него это нехорошо. Mm-hmm. То есть сразу может возникнуть конфликт, и вот множество, по моим наблюдениям, мальчикам после 30 жениться сложно. Не потому, что они не могут влюбляться или они плохие люди, а потому, что они привыкли жить сами по себе, одни у себя там в квартире, в уютной холостяцкой, где у них все по полочке, у каждой вещи свое какое-то местечко и так далее. И когда женщина, даже девушка, вот возлюбленная, когда они дружат и хотят создать семью, врывается в этот мир, то он сразу может, наверное, агрессивно отреагировать, и это причина не женитьбы.
Вы помните известный фильм «С легким паром», когда он говорит, чтобы ты мне будешь ходить тут по квартире, помните, как она сказала, что как привыкну тому холостяку, что вот кто-то будет ходить по квартире, просто перед глазами маячить. Это уже может вызывать. Но я говорю, что с девушками такая же проблема. То есть, особенно с теми, которые вот реализованы, допустим, менеджеры там и так далее, которые свои деньги и так далее, которая сама может себе позволить что-то. Я не скрою, у меня была женщина одна, которая сказала, что я могу быть, я хочу быть с мужчиной, но у него достаток должен быть не меньше 200 тысяч.
То есть и требования, и финансовые идут.
Конечно. То есть он должен соответствовать ее уровню. Где найти, извините, сколько таких мужчин, которые могут только зарабатывать? Но есть они, я понимаю, но она сама себе сужает, возможно, да, может быть, есть прекрасный человек, который бы все ей дал, и ему обеспечил вообще счастье во всем, но он, допустим, профессор где-то. У него зарплата 50 тысяч или 70, даже 100, и он не удовлетворяет, вот, то есть поставлена планка, на которую не может масса людей, не может, понимаете, то есть тут очень много таких сегодня в современном обществе проблем вот такого рода. Поэтому и нужно было это, и надо было всегда делать так. Девушка должна из дома идти в дом, не из дома свою квартиру. Это такой, знаете, совет просто. Это не в сфере богословской, а просто житейской. Всегда лучше, чтобы девушка из дома родителей шла в дом мужа. Как только она, допустим, уезжает в другой город и начинает жить отдельно, а тем более, если, допустим, ей оставили родители или бабушка квартиру, она живет в своем жилье, все, у нее будут проблемы. И то же самое привычка, это мое, я здесь все, да, сделала и так далее. А мужчине будет проблема, что он будет себя считать приживальщиком.
Гостем в этом доме.
Гостем. Ему тогда будет все время, вот внутри ей будет все время, ну, такое, знаете, как камешек ботинки, что я здесь не хозяин, да, я здесь, как говорится, пришел. И психологически для мужчины это очень важно. Он должен быть тот, который принимает. В его доме все должно происходить. Или он должен купить этот дом, или заработать его, но ни в коем случае. То есть, получается, девушка вроде даже и хотела все по-хорошему, но ему-то трудно, не может перешагнуть через это. И знаете, это очень часто мужчины, это ну просто масса в порядке. И родители, которые говорят, я обеспечу свою дочь, пусть, знаете, крыша над головой у нее всегда будет. Если какие-то проблемы, к нам она может вернуться. Это пагубно для брака, потому что как только проблема, она бежит к родителям или к маме. Как только что-то, у нее она уже идет в свою квартиру. То есть это тоже играет роль.
Отец Душан, а как же быть таким молодым юношам, девушкам, мужчинам, женщинам, которые уже взрослые, но хотят создать семью? Ведь у нас в Екатеринбургской епархии даже есть клуб знакомств, и этот клуб посещают не девушки 25 лет, а взрослые женщины, mm-hmm. которые хотят создать семью. Вот что вы им посоветуете? Потому что вот сказать, боритесь с этими привычками, ну а как бороться, или как, может быть, научиться любить другого человека жертвенно, искренне? Как быть вот таким вот половиночкой?
Возвращаемся на начало разговора, что если все делается во имя Бога и для Бога, все проще. Если я хочу выйти замуж для того, чтобы исполнить долг перед Богом, да, чтобы я могла жить с кем-то, помочь кому-то, жить для кого-то, и он также, естественно, для меня легче справиться со своим эгоизмом, со своими привычками, но это очень трудно. Это каждый должен знать, это как иногда, извините, как резать собственные пальцы. Вот эти все привычки, вот эти шаблоны, да, от которых надо освобождаться. Это тоже проблема, если, допустим, вот как вы говорите, женщина за 35, там 40, которая, может быть, и брак уже был раньше какой-то неудачный и что-то, то очень трудно избавиться от давления вот этих воспоминаний. Да? Они мужчины, да, они такие. Или появляется кто-то, сказал какое-то слово или фразу, которую говорил тот, который был тогда, и у него в голове вот они, вот то же самое. Вот
это такая. Сравнение.
Сравнение, да. А на самом-то деле человек вообще имел совсем что-то другое в виду. Но вот срабатывает вот из прошлой жизни, вот они все такие, вот у меня будет то же самое и так далее. Это тяжело. Но мне вообще в принципе кажется, что для того, чтобы вот люди вышли, то есть женщины вышли замуж и женились, мужчины, нужно, чтобы это было приоритетом номер один. Это самое главное. Потому что если это, знаете, как некоторые девушки говорят, у меня есть прекрасная работа, я довольна своими друзьями, я путешествую, у меня и родители хорошие, я живу в городе, здесь у меня есть и хобби, все. Мне не только не хватает мужа, ничего не получится, потому что ему некуда вот это все.
В этот график влиться.
Вот, правильно сказать. Войти в график невозможно. Муж – это не собачка.
Но она не готова сама, потому что есть множество сфер деятельности, которые ее поглощают, а для семьи, и тем более материнство, если она хочет
нужна
быть
жертва,
матерью,
нужна жертва,
нужно что-то убрать.
Нужно все подчинить этому. Это означает, что если я хочу жениться, наоборот, допустим, я готов, если я встретил девушку, она из Караганды, я тогда еду в Караганду, если это нужно. Я поменяю график весь моей работы, если нужно, и работу поменяю, и наоборот. То есть я сделаю все, чтобы мы были вместе. А если я хочу сохранить все, что у меня есть, а только добавить, да, как говорится, сливки на торт, это очень сложно, потому что все уже сформированное. Мы говорим сейчас о людях, которые уже сформировали свою жизнь. Когда они молодые, как вы сами понимаете, они ничего еще не сформировали. Они только заканчивают школу, как говорится, могут поехать куда угодно, могут делать что угодно, у них еще ничего не зафиксировано. Но вот те, которые уже закончили что-то, уже имеют образование, уже нашли работу, уже все. То есть, как ты поедешь, да, допустим, девушке 27 лет, встретил прекрасного парня, но он живет в другом городе. Ну, допустим.
Первая мысль, как я все брошу, ну, вот какая именно. Любовь, ну тут же у меня работа.
И начинается торговля, ты ко мне или я к тебе? А потом думает, да, если я пойду к нему, а у него, допустим, еще только все начинается, он живет в съемной квартире, а у нее, допустим, здесь своя, он там еще борется, зарплата маленькая, а у нее своя хорошая. Как она поедет туда? Никак. Она скажет, или ты приезжай сюда, или извинись, жаль, очень жаль.
Это уже условия. А конечно. Условия, когда половинку ставим в ситуации выбора, ты вот или так сделай, или так, это самое, по моему мнению, ужасное, потому что человек не может запрещается в таком случае свое предлагать, то есть ты выбирай или, да, вот, и вот эта ситуация выбора, она иногда, ну, очень может плохую шутку сыграть.
Да, да, к сожалению, так. Это реалии жизни.
Напомню, сегодня я беседовала с клириком храма Вознесения Господня и духовником певческой капеллы Актоих с отцом Душаном Михайловичем.
Ну, я прежде всего хотел бы пожелать вот эти непростые дни хорошего здоровья, мира в душе, упования, надежды на Господа. Главное сейчас не бояться и не потерять веру. Господь все время думает о нас, и если и происходит что-то не очень хорошее, это в конечном итоге для нашей пользы. Это надо верить, довериться Господу, и все у нас будет хорошо.
До новых встреч на волнах православного радио «Воскресение».